Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале Радио Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас политолог Владимир Владимирович Корнилов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, рад вас приветствовать.
Владимир Владимирович, вы являетесь автором одной из книг, которая объясняет политтехнологии выборов в США и других западных демократических странах. И сегодня я хотел бы с вами обсудить, являются ли американские выборы правда демократичными? То есть выбор населения, он влияет как-то все-таки на то, кто будет президентом? Или все заранее предрешено? И, собственно, это и будет мой первый вопрос. Как вы считаете, это так?
Не, ну как сказать вам? То есть выбор влияет, выбор имеет значение. И, в принципе, мы видим, что до конца мы не уверены, кто станет президентом в Соединенных Штатах Америки. Зачастую мы следим за тем, кого же объявят победителями в той или иной стране. При этом, если вы меня спрашиваете, являются ли они демократичными, эти выборы, ну, тут можно много приводить всевозможных классических объяснений, что есть, означает слово демократия, да, то есть, в принципе, мы привыкли, что демократия – это, как правило, подчинение воле большинства, учет мнения большинства и так далее. Вы же знаете, что сама выборная система в Соединенных Штатах Америки, она априори не демократична, то есть, там, в принципе, может с президентом, и такое было не раз в истории, сравнительно недавно было, собственно говоря, Трамп так стал президентом, когда большинство голосовало за другого, а становился президентом тот, кто получил больше голосов выборщиков, получив меньше голосов избирателей. То есть, демократично это или нет? То есть, наверное, менее демократично, чем должно было бы быть. Но американцы очень гордятся своей избирательной системой. Они считают, что она отражает выбор федеральных, соответственно, земель, как сказали бы в Германии, то есть штатов. И то есть в этом смысле можно сказать, что это не самая демократичная система. Но, тем не менее, да, там учитывают в конечном итоге выбор избирателей в тех или иных штатах.
А вот вы упомянули Трампа. Почему в США практически на каждых выборах появляется Трамп, какой-то гон в том, что влияние России на результат выборов оказывается?
Ну, это, конечно, не только в Штатах, как вы понимаете, и заведено это давно. Кстати, обращаю ваше внимание, я смотрю, в вашем агентстве много уделено внимания истории Советского Союза, да, судя по символам, в том числе и по тем книгам, которые я видел у вас там в кулуарах. Вот как раз будем на днях, в октябре этого года, отмечать столетие со дня скандала с письмом Зиновьева, так называемым. Октябрь 1924 года, Великобритания, за, по-моему, там 4 дня до выборов общих, появляется в Daily Mail, консервативной газете, вот это самое подметное письмо, якобы из Советского Союза, о том, как нужно там свергать правительство и так далее. Инструкция, соответственно, британским левым, британским лейбористам, коммунистам, как нужно, значит, там устанавливать свою советскую власть. И это письмо повлияло на исход выбора. В итоге первое лейбористское правительство продуло, консерваторы вернулись к власти, и там потом это письмо было причиной многих споров, скандалов на протяжении десятилетий, пока не появилось, действительно, не нашли, что письмо составлено русской белой эмиграцией по заказу Сидня Рейли, то есть британских спецслужб. Ну и так, собственно, все Russiagate затем и появлялись. То есть в этом смысле и в Америке, и в Британии, и во многих западных других государствах вот эта технология вмешательства Москвы, вмешательства Кремля и так далее, она является универсальной. Если вдруг ты чувствуешь, что системный кандидат, системная партия может проиграть, надо тут же моментально, значит, искать руку Москвы. Обязательно. То есть, в этом смысле это непреложный закон. Неважно, найдешь ты ее или нет. Чаще всего все это оборачивается конфузом, значит, серьезными разоблачениями для тех, кто запускал этот фейк. Вспомнить, например, многолетнее расследование, ну, многомесячное расследование вмешательства России в Брексит, референдум по Брекситу, да? Сколько там проведено допросов анализов, сколько проанализировано всевозможных статей, постов в соцсетях, да, и выяснили, нашли где-то там, что, по-моему, где-то якобы из России кто-то проплатил рекламу на 1 фунт. 1 фунт, понимаете? То есть... И вот это все, гора родила мышь, вот это вмешательство России. И сейчас, как только где-то какие-то выборы в той же Германии, накануне земельных выборов в Восточной Германии, да, в той же Британии, где были выборы в этом году, и в тех же Соединенных Штатах Америки, значит, опять-таки это упоминалось на этих президентских выборах, обязательно ищут, ага, вот тут Россия вмешалась, вот тут ЦРУ вскрыла, вот тут МИ-6 вскрыла, смотрите, там RT действует, там еще какой-то российский государственный канал или какие-то скрытые конспирологические теории возникают. То есть, в этом смысле, ну, это уже на протяжении 100 лет, как минимум, обязательно. Ну, это уже, знаете, такая технология, что ли, предвыборная для всех западных
государств. Они подобным образом успокаивают население.
Они подобным образом, ну, во-первых, пытаются повлиять на результат выборов. То есть, тут не об успокоении населения идет речь, а скорее наоборот. О том, чтобы возбудить его, смотрите, иностранцы за нас выбирают наших лидеров, да, наши партии политические и так далее. И во-вторых, в случае поражения системных каких-то партий или политиков, объяснить причины своего поражения. Ну, не может сказать, что наша система прогнила насквозь, и смотрите, русские, оказывается, за нас вот все выбрали, а мы, понимаете ли, доверчивые такие, пока не проснулись, надо разбудить общественное сознание людей и, соответственно, вернуть власть в руки народа, которую отняли эти проклятые русские. Такое действовало, опять-таки, вспомните скандалы в Австрии, когда они убирали выбранных там пророссийских кандидатов, поскольку находили какие-то связи с Россией и тому подобное. Так что, еще раз говорю, подобная технология, она действует на протяжении 100 лет.
А если заглянуть в политтехнологии, можно сказать, что американские выборы вот принципиально отличаются от российских? И если да, то чем?
В принципе, давайте говорить честно, откровенно, после того, как мы развалили Советский Союз, мы все, в том числе при поддержке Соединенных Штатов Америки, мы многое переняли у них. Вспоминайте 90-е годы, ну, вы, наверное, тогда еще совсем юные были, да?
Меня тогда не было.
Ну, вот, то есть, в 90-е годы американские технологи приезжали сюда, проводили нам выборы, то есть, выходили там, значит, в ногой дверь открывали в наши кабинеты, то есть, много у них было перенято. И в этом смысле мы, что уж там, после 91-го года живем по технологиям, которые нам в свое время спустили Соединенные Штаты Америки, западные политологи, политтехнологи. И многое из этого было воспринято. Я вспоминаю, как в 90-е годы мы все там проходили всевозможные курсы, конференции на Западе. Нас очень активно обхаживали, нас, я имею в виду, и журналистов, и политических консультантов, и различных экспертов. Мы там постоянно шли какие-то приглашения с Запада, да, вот там конференции поучаствовать, там в круглом столе, там тренинг пройти и так далее. И в этом смысле, давайте говорить прямо, честно и откровенно, мы живем в той системе выборных, ну, во всяком случае, формально, да, выборной системе, которую нам спустили с Запада, мы переняли ее. Говоря о том, что вот, смотрите, Запад – это ж пример вообще всего самого хорошего, лучшего и прочее. Но при этом, да, у нас с некоторых пор опять вернулись авторитетные лидеры, соответственно, мы перешли, используя те же предвыборные системы, да, перешли к более авторитарному стилю правления, поэтому нас называют авторитарным государством, а не демократическим. Но, опять-таки, если мы говорим о сравнениях, да, тут очень важно подчеркнуть. Вот как на Западе сейчас принято называть разделять демократии от тоталитарных, авторитарных государств. Это же, по сути, стало, знаете, таким ругательством. А вот там авторитарно. А тут, если похвалить хочешь, ну, там демократия. И на то, как проводятся выборы, и проводятся ли они вообще, никто внимания не обращает. То есть, это ты про западный, ты априори демократ. Ну, вот посмотрите, да, у нас худо ли, бедно ли, выборы проводятся, можно критиковать их, систему вообще как таковую, отсутствие конкурентности достойной, но все понимают, и на Западе это понимают тоже, выбирают у нас президента, который пользуется наибольшим уровнем поддержки и популярности, ну, хочешь ты того или не хочешь. Как это достигается, вы можете спорить по этому поводу долго, но, тем не менее, это факт, непреложный. На Украине Зеленский полностью отменил выборы вообще. То есть, нету таковых нигде. Но он же демократ, говорят нам на Западе. И вот эта авторитарная, злая, недемократичная Россия напала на демократичную Украину, где выборы просто отменили. Вот и все. То есть, в этом смысле, вот вы понимаете, они живут все в этой системе координат, где все черно-белое, где все просто разделено. Если ты прозападный политик, хоть ты там расстреливай всю свою оппозицию, бросай ее в тюрьмы, топчи ее танками там и чем угодно, но ты демократический режим. Если ты, значит, вдруг проявляешь какую-то строптивость и, не дай бог, самостоятельность, все, ты авторитарное, тоталитарное государство, как бы у тебя демократично выборы не происходили. Они в этом смысле, знаете, с определениями, дефинициями у них вообще все очень просто. Посмотрите, сейчас же вообще необразованные политики на Западе пошли. В основном, ну, много, во всяком случае, значительная часть из них. Посмотрите на министра иностранных дел Великобритании Лэмми, да, который на днях заявил, что Россия – это фашистский империализм, нам рассказывает министр иностранных дел Великобритании. А еще на Генассамблее ООН нас, русских, обвиняет в рабском прошлом его предков, которых, значит, увезли из Африки куда-то там в Латинскую Америку. Он обвиняет нас в рабовладении и в колониализме. Британский министр.
Как он это обосновывает?
Ну, никак. Просто потому, что это плохо. Потому, что он знает ругательство фашизм, империализм, колониализм, рабство. Просто
где мы-то здесь замешаны?
Какая разница? Вот мы плохие, и вот это он знает такие плохие слова и определения. А раз все это, ну, должно сойтись же, да? Значит, мы виноваты, понимаешь ли, британский, подчеркиваю, министр, рассказывает нам, русским, о том, как плохо, что его предки оказались в рабстве в свое время. Ну, вот, вот и все, вот вам и об уровне и дефиниция.
Да, если вспоминать гражданскую войну США, там так, роли Британии, можно сказать, очень-очень много.
Да, не только там, да, господи, роль Британии в мировом рабовладелии, работорговле и вообще империализме, можно говорить, писать огромные тома, как вы понимаете.
Владимир Владимирович, а как вы относитесь к такой агрессивной предвыборной гонке? Не считаете ли вы, что это вот просто езда по ушам своему народу? Та гонка, что у них проходит, это вот эти вот постоянные выступления с трибун, суперагрессивно, оскорбляя своего оппонента, но это же как минимум некультурно.
Ну, слушайте, ну, это по-разному, разные предвыборные гонки по-разному проходят, в зависимости от тех или иных политиков, но, в принципе, да, понятно, что наличие дебатов, на мой взгляд, это неплохо, и нам неплохо было бы здесь, вы знаете, когда некоторые кандидаты в депутаты, особенно местного уровня, где-то там дебатируют между собой, неплохо было бы знать вообще, кто они и что они. То есть, я ничего плохого в дебатах не вижу. Иногда эмоции идут, само собой, это способ привлечения аудитории. Но насчет езды по ушам, а что, собственно говоря, выборы так вот всегда и строились с момента возникновения. Понятие «демос», демократия вообще как таковая. Ну, в общем-то, кто громче выкрикнет, кто громче крикнет всевозможные лозунги, которые понравятся этому демосу, да, тот и побеждает. И еще раз говорю, в принципе, да, меняются способы донесения информации, конечно же, постоянно причем меняются. И тут очень важно их не упустить, как сейчас вот демократы, например, признаются в США, что они упустили, скажем, ТикТок. Ну, казалось бы, да. То есть, а республиканцы успели там, значит, развернуть кампанию, хотя молодежь вроде бы априори за демократов была. И молодежная аудитория ТикТока, по идее, должна была бы быть демократической. Но, видите, эти инструменты успели раньше перехватить республиканцы. Однако, в принципе, сами технологии, они не меняются веками. То есть, да, в конечном итоге ты должен заинтересовать электорат, должен убедить его, должен представить свои более сильные стороны и, наоборот, сгладить более слабые. Ну, можно называть это ездой по ушам, как вы сказали, да, но, в принципе, ну, а как еще доносить-то эту информацию? И в этом плане что? А в Советском Союзе, вы думаете, по-другому было? Ну, то есть... Понятное дело, что у нас была одна партия, ясное дело, не было таких вот, как сказать, больших споров с оппонентами после того, как многие были отправлены в места не столь отдаленные. Вот, но внутрипартийные дискуссии это было обязательно. То есть, в этом смысле ты обязан был эти дискуссии проводить согласно уставу партийному. Ленин и Сталин это завещали еще. Так что в этом смысле... Еще раз говорю, технологии остались, точнее, ну, сами основные технологии, базисные определения того, как строится агитация и пропаганда, когда-то это слово не было ругательным, это все сохраняется веками. Вот, я же говорю, сами технологии донесения месседжей, да, они меняются очень быстро.
Владимир Владимирович, перескочим немного в ту же реку, но давайте. В другое русло. Все-таки 5 ноября выборы в Америке, и мы не можем не обсудить повесточку.
Давайте.
И хотелось бы вас спросить, вы как считаете, Трамп по отношению к России правда настолько позитивно относится? И можно ли сказать, что его политика будет касательно нам? Потому что ваш вот коллега недавно меня поразил тем, что как раз Трамп по сравнению с Камалой Харрис куда опаснее для нашей страны.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Слушайте, можете даже цитировать не моего коллегу, а моего полного тезку. Владимир Владимирович Путин нам сказал, что мы все поддерживаем Камалу Харрис. Я хочу напомнить. Так что в этом смысле, когда мы говорим о том, как мы относимся к этим кандидатам, или как они, тем более, относятся к России, ну, тут иллюзий мы не должны испытывать. В конце концов, мы могли бы испытывать эти иллюзии, если бы мы не видели уже 4 года правления Дональда Трампа. Ну, видели. То есть, он первым, кто начал поставлять летальное оружие на Украину. Чем, кстати, сейчас хвастается в ходе предвыборной кампании. Он просто, исходя из эмоций своей дочери, приказал бросить мать всех бомб против Сирии. Да? Ну, то есть, говорить о том, что это союзник России, это совершенно неправильно и неверно. В конце концов, что Путин? Как Путин объяснил, почему он вот опасается Трампа, да, в некоторой степени? Потому что он непредсказуем. Потому что он очень сильно зависит от эмоций, от того, кто его в чем убедил. Так что тут, ну, еще раз говорю, конечно, неправильно представлять Трампа пропутинским, пророссийским, как это делают его оппоненты в Соединенных Штатах Америки. Но в то же время мы должны действительно оценивать плюсы и минусы в случае смены власти, там, да, смены команд. И вы знаете... Ну, если уж говорить честно и откровенно, мы могли еще там 4 года назад на прошлых выборах, на позапрошлых выборах играть в эту игру. Но сейчас-то нам, по сути, прямо объявлена война Западом коллективным. Поэтому мы можем тоже уже прямо говорить, что на самом деле мы там должны поддерживать. А должны мы поддерживать стандартную формулу «сожрите друг друга». То есть, чем больше они там между собой будут грызться, чем больше у них будет вот это самое столкновение двух, трех, пяти лагерей штатов между собой и так далее, тем для нас будет лучше, потому что тем самым ослабляется главный, ну, по сути, столб западного мира весь. Так что тут, на мой взгляд, эту формулу мы должны поддерживать во всех западных государствах, которые являются основными противниками России и Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки.
У меня просто сложилось ощущение, что у нас ведется вот прямая лоббистская работа того, что Трамп за Россию, в том числе и в наших СМИ, потому что интернет пестрит этим. По телевидению тоже периодически об этом говорят. Вы как считаете?
Слушайте, ну давайте вспомним, перед первым пришествием Трампа у нас вообще было даже празднование, там с американскими флагами ездили. Вот, я тогда сказал, что не надо ожидать, тогда еще раз говорю, 8 лет тому назад, что не надо ожидать от Трампа чего-то сверхъестественного. И самое главное, это я тогда опять-таки сказал, что он непредсказуемый кандидат, ну, уже президент стал таковым. И еще раз говорю, он не раз это подтверждал, будучи президентом. Но в условиях, когда мы сейчас смотрим, как действительно укрепилась команда Демократической партии за последние годы правления Байдена, встряска им, на мой взгляд, необходима. И эту встряску, конечно, лучше всех вот предоставит им Трамп и команда республиканцев. Подчеркиваю, без каких-то иллюзий относительно Трампа. Вот этого мы точно не должны испытывать. Я вот больше всего сейчас призываю тех, кто действительно думает, что Трамп, союзник России, придет, порядок наведет, да, вас ждет большое разочарование после возможной победы Трампа. Конечно, нельзя очаровываться, конечно, нельзя ждать, что он будет союзником России. Вспомните кампанию двух отъявленных русофобов в его команде. Болтон и Помпео. Ну, то есть, о чем мы тут можем говорить? Больших русофобов представить сложно. Да, они ведь отвечали, по сути, за всю внешнеполитическую линию Соединенных Штатов Америки. Если кто-то думает, что сейчас в команде Трампа появятся там русофилы, то он ошибается. В конце концов, где сейчас, в чьей команде Линдси Грэм, признанный у нас экстремистом, который, помните, мечтательно говорил, боже, какое счастье, мы убиваем русских, да? И причем американские солдаты не гибнут. В чьей он команде? В команде Дональда Трампа. Так уж получилось. Хотя они там расходились между собой, ругались, грызлись, но сейчас он поддерживает Трампа. Вот и думайте, и может даже претендует, будет претендовать на какое-то место где-то там, при администрации Трампа в случае его победы. Так что тут надо, конечно, всегда быть более трезвым и понимать, что мир не черно-белый, а уж тем более западный мир.
Каков ваш взгляд на оппонента Трампа, Камалу Харрис? Вот личное отношение как к политику и, возможно, к будущему президенту США?
Слушайте, ну, давайте говорить прямо. Как политик она никто. Вот мало того, она бы таковой и осталась, если бы сейчас вот это не произошло, кстати, заметьте, абсолютно антидемократическим путем замена Байдена на Камалу, да, то есть вы много можете сказать о ее каких-то там прорывных инициативах, действиях на посту вице-президента. Давайте вспомним, что вице-президенты Соединенных Штатов Америки – это не всегда церемониальные фигуры. Некоторые из них очень заметно влияли на внутреннюю, внешнюю политику. А некоторые были проходными фигурами, которых сейчас и не вспомнят. Пенс вообще ничем не запомнился как вице-президент. А, скажем, Дик Чейни или тот же Джо Байден на посту вице-президента – очень заметно влияли на значительную часть направления и внутренней, и внешней политики. То есть, Камала не влияла вообще ни на что, что она сейчас, по сути дела, прямо заявляет в ходе своей предвыборной кампании. Когда ей пытаются вменить в вину все ошибки администрации Байдена, то вся ее команда и чуть ли не она сама кричат: «Нет-нет, я не Байден, не путайте меня, нет-нет, я совсем другое». Спрашивается, что делать 4 года, за что-то же ты отвечала, да? А то, потому что ей выдали одно заведомо провальное направление – миграционный вопрос, теперь она кричит: «Да нет, я вообще к этому не имею никакого отношения». Вот весь политик Камала Харрис. Мы должны понимать, конечно же, что в случае победы Камалы управлять будут те же люди, что и при Байдене. Тот же Салливан и то, что сейчас составляет американское глубинное государство.
Ну, вы лично как считаете, Камала Харрис для нас полезнее чисто из того, что у нее меньше заколок за СВО, или какие-то другие есть еще причины? Или, может быть, она просто более слабый политик, чем
сильнее политик? Давайте так, я не говорил, что она более полезна. я цитировал Владимира Владимировича Путина. Это не значит, что я считаю, что она нам более полезна. И мы понимаем прекрасно. Мы видели и лицо Путина, который при этом ухмыльнулся. Мы видели массу комментариев западных СМИ о том, что он якобы таким образом троллит западные медиа. Но, еще раз говорю, нам действительно очень полезно будет ослабление их государства. Вот вы видели сейчас очень... Ну, ясно, не случайно под выборы выпущенный фильм «Гражданская война». Ну, так он называется. У нас в прокате он вообще как-то странно называется, я уж не помню. Ну, Civil War. Civil War в Соединенных Штатах Америки. Довольно такой сложный фильм для восприятия, но там вот описывается, как там штаты идут на штаты, идут захватывать Белый дом в современной Америке. Белый дом, президент, решивший там на третий срок пойти, значит, пытается узурпировать власть и так далее. Вот этот сценарий, в принципе, нас вполне устроит.
Владимир Владимирович, понял, в принципе, к чему вы ведете. Вы как смотрите на результат голосования в США?
Ну, давайте
вот дождем. Сейчас отсюда смотря, может быть, у вас есть уже какие-то предположения, у кого все-таки шанс стать... Занять это кресло президента,
ну, слушайте, больше. Давайте так. Я исхожу, конечно же, из социологии. Социология сейчас последние несколько дней, недель, парочку недель разворачивается в сторону Трампа. То есть, собственно, борьба идет за где-то 6-7 колеблющихся штатов. Все это понимают. В большинстве штатов все давно определились. Вот, и там сейчас Трамп, ну, как минимум в большинстве из них, лидирует. И, кстати, после дебатов кандидата в вице-президенты, я думаю, даже упрочит свое лидерство. Потому что, конечно, кандидат в вице-президенты от Камалы, Уолтс, да, вообще, по сути, провалил эти дебаты. То есть, Венс выглядел гораздо лучше, я думаю, это тоже отразится на социологии. То есть... Но, опять-таки, многое зависит от того, какие ошибки совершат кандидаты. И, конечно, от той черной грязной кампании, которую обязательно развяжут западные СМИ. Мы же понимаем прекрасно, что демократические СМИ, по мере того, как будут приближаться выборы, если они почувствуют, что Камала проиграет, запустят самые грязные технологии. Включая там и, я не знаю, какие-нибудь поддельные кассеты, дипфейк-видео, обязательно связи с Россией, какое-нибудь письмо Зиновьева очередное появится спустя 100 лет. То есть, ну, обязательно. Тут можно не сомневаться в этом, и тут важно будет, как сможет команда Трампа отразить эти атаки. То есть, пока что у Трампа более предпочтительные шансы, но при этом мы же помним выборы 4-летней давности. То есть, дальше будут голоса по почте, дальше будут голоса мертвых избирателей, дальше будут всевозможные суды с признанием или непризнанием тех или иных выборов. Кстати, к вопросу о демократии, вот то, с чего вы начали. Да? Вот у нас создали, опять-таки, в 90-е годы некую такую иллюзию, ведь там же право, право во главе угла всего, да, то есть там закон превыше всего, поэтому там, значит, президент не может оспорить результаты решения судов и так далее, там подсудны все, ну, нам так преподносили. А смотрите, как сейчас открываешь любую американскую газету, и когда они обсуждают перспективы судебных тяжб по поводу признания или непризнания результатов выборов, о чем они говорят? Ага, а вот там в суде, в составе суда у республиканцев большинство, а вот тут, значит, Трамп назначил больше. Вы понимаете это о чем? То есть, оказывается, вся эта шелуха насчет того, что у них закон рулит, сводится к партийности судей. Вот и все. И мы опять-таки заранее знаем, что если в суде больше республиканцев, да, чем демократов, или наоборот, то, соответственно, суд будет выносить такие-то решения. Вот и все эти мифы об их юридической системе. Так что да, там я думаю, что скорее всего победит Трамп в голосовании. Больше голосов наберет Камала, скорее всего, опять-таки. А дальше уже будут включены технологии, которые уже включали против Трампа, в том числе суды, непризнание выборов, голосование по почте и так далее. И тут шансы у них...
То есть сядет в кресло президента тот, в принципе, кто должен сесть. Ну, из этого вывод
вот такой. Вы понимаете, должен для кого?
Для... Вот как раз я хотел вас подвести к тому, не склоняйтесь ли вы к какой-то конспирологической теории, по которой есть кто-то, кто больше рулит тем, кто будет президентом, вы чем знаете, голосование.
Там, конечно, Deep State – это не конспирологическая теория. Конечно, существуют элиты, которые там... выносят свои решения, которые принимают решения. Еще раз говорю, это не конспирология. Сейчас давайте посмотрим на то, как проходят выборы в той же Европе. Да? Я сейчас могу привести массу примеров, где побеждает одна политическая сила, скажем, а она не может назначить своего премьера, там, президента. А
какой-нибудь там вот яркий
пример. Огромное. Ну, вот смотрите, Нидерланды. Да? Я там 4 года проработал, знаю хорошо, как все это там устроено. Впервые в истории первое место заняла несистемная партия «За свободу» Герта Вилдерса. Антимигрантская, антимусульманская, антиисламская, как они называют, ультраправая партия. Да? Думаете, им дали назначить своего премьера? То есть, нет, в итоге что делает глубинное государство? А нам плевать, как проголосовали избиратели. И назначают премьер-министром Дикасхофа, который никогда нигде не избирался, за которого никто никогда не голосовал. Он был долгие, ну, многие годы был вот главой разведки Нидерландов, службы AIVD, значит, всевозможных спецслужб и так далее. Ну, вот он теперь премьер Нидерландов. И все, как бы там народ не голосовал. Сейчас вот эти прошли выборы в землях германских, да. Ну, подумаешь, альтернатива за Германию победила в одной из земель в Тюрингии. Ну, что, им дали назначить своего премьера, да? Нет, конечно. То есть, в итоге, да, там за кулисами решается вопрос. А мы не можем вам предоставить это самое кресло. Поэтому хотите вы это... Ну, или во Франции, опять-таки, первое место должна была занять Ле Пен, да? Ну, там с помощью определенных технологий ей этого не дали. Но партия, которая заняла первое место, ей тоже не дали назначить премьера. И в итоге премьером там стал человек, чья партия заняла вообще 4-е место на этих выборах. Вообще никакая. Вот и все. Вот я вам могу еще раз говорить, массу подобных примеров за последние годы привести. Это стало вообще общим явлением, особенно в Европе.
А как вы считаете, такое наплевательское отношение к избирателю в США, оно приведет к каким-нибудь отрицательным последствиям?
Я очень на это надеюсь.
Но вы, собственно говоря, верите в то, что в один момент эти люди опомнятся?
Эти люди это какие?
Избиратели.
Ну, слушайте, опять-таки вопрос технологий. И в этом смысле я понимаю, почему они так боятся нас, наших специалистов по информации, наши СМИ, наши медиа. Мы же ведь доносим до них альтернативную правду. Мы доносим до них то, что они не могут получить из своих средств массовой информации. И в этом плане у нас появляется инструмент гораздо более сильный, чем был во времена Коминтерна, тех же самых 20-30-х годов прошлого столетия. То есть, в этом смысле, да, мы сейчас имеем некую возможность, пусть даже ограниченную, очень сильно ограниченную, в конце концов, пустить дискуссию в нужное для нас русло. Я повторюсь который раз, не надо испытывать иллюзий, что где-то там есть наши друзья. Есть заклятые друзья, некоторые из них, да, там. Не надо думать, что придет там, неважно, Ле Пен, альтернатива для Германии, Сара Вагенкнехт, кто угодно, назовите любую фамилию, которую у нас зачастую преподносят с фразой «пророссийский», да, и вы поймете, что, в общем-то, мало что меняется. Они все равно вынуждены будут встраиваться в свою систему координат и в том числе учитывать интересы глубинного государства. Нету там тех, кто может взять и переломить резко всю ситуацию в своей стране, переломив ее через колено там или так далее. Мы должны это понимать, но... Опять-таки, в каждой конкретной ситуации, исходя из наших собственных национальных интересов, особенно в данное время, когда очень многое сейчас на кону стоит, когда действительно мир находится на грани очень серьезного конфликта, а иногда даже переходит за эту грань, мы должны в каждом конкретном случае оценивать шансы на то, чтобы наш противник на время хотя бы выпал из этой общей борьбы Запада против России. Выпал, ослаб, отвлекся. И тут, конечно, мы должны играть свою роль.
Владимир Владимирович, большое спасибо, что посетили наше информационное агентство «Аврора». Надеемся, спасибо вам, что вы у нас здесь будете появляться стабильно, хотя бы раз в месяц, потому что наши зрители тоже вас очень-очень любят.
Спасибо большое.
Вы смотрели канал «Радио Аврора». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был политолог Владимир Владимирович Корнилов. До свидания.